Кстати, я со временем обращение на силу дьяволу. Многие, кто уже не первый год у нас участвует, имели счастье и возможность видеть и слышать лекции Екатерины Васильевны. Вот сегодняшняя лекция, она вам сейчас все расскажет, а я маленькое объявление. Первое, я прошу прощения за то, что у нас разрушенная стена, поскольку часть экспозиции участвует в московской выставке в Пропус-Сити. Вот, так что вы простите, пожалуйста. Второе, следующее заседание у нас будет юбилейное. Мы с вами на протяжении скольких лет встречаемся?
5 лет.
Так что у нас будет маленький юбилей. Ну а сейчас я желаю вам помощи Божией, насилия вам. Да, и вам тоже активно поработать. Всем спасибо.
Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, очень рада встрече с вами. Благодарю матушку и вас за то, что вы пригласили вот с вами пообщаться в который раз уже. Действительно, для меня это большая радость, потому что такая аудитория, в общем-то, людей православных, близких к сердцу, людей, ищущих дорогу к храму, вот это очень благодатная аудитория. Дело в том, что приходится работать в разных аудиториях, и вот аудитория православных врачей – это всегда такие моменты счастливого общения. Но мне хотелось бы вам доложить, наверное, вы уже знаете, что 28 сентября, с 28 по 30 сентября, вот только-только-только, закончился съезд православных врачей России в Белгороде. И на этом съезде было принято решение и состоялось, собственно, учредительное собрание Общества православных врачей России. Это общество объединило православные общества врачей в регионах России, в разных регионах России. И теперь вот поздравляю вас с тем, что Россия обрела еще одну общественную организацию, вот православную, православных врачей России. Это очень важно для нас, для всех. И вот сегодня мне хотелось бы показать вам такой вот доклад, презентацию, которую мы предлагаем и своим студентам, и на различных встречах. И проблема, которая обозначена в этом докладе, медицинские и этико-философские аспекты проблемы статуса эмбриона. Дело заключается в том, что современная медицина вмещает в себя такое мощное направление в настоящее время, как репродуктивное направление. Это различные направления, специальности, которые связаны с процессом воспроизводства человека и человеческого рода. В настоящее время, помимо традиционной, известной нам области акушерства и гинекологии, существуют направления, связанные с искусственным оплодотворением. Между прочим, вот Московская область стала первым регионом России, где было принято решение о том, что искусственное оплодотворение будет осуществляться за счет бюджетного финансирования. Потому что раньше это осуществлялось только путем частного финансирования. Вот. Ну и в Москве сейчас также набирает силу вот эта тенденция, для того, чтобы ввести финансирование по всем направлениям искусственного оплодотворения вот такое бюджетное русло. В настоящее время, помимо традиционных методов искусственного оплодотворения в пробирке, возникает и существует такое направление, как репродуктивное клонирование. То есть также искусственное создание человека в лабораторных условиях с помощью методов клонирования. Это также очень актуальная проблема. Еще одна острая проблема сегодня – это становление технологий терапии с помощью стволовых клеток. полагают, что это очень эффективное направление, и это направление, опять же, связано с проблемой статуса эмбриона, потому что помимо аутологичных клеток, которые находятся в каждом человеке, помимо пуповинной крови, которую можно также рассматривать как источник стволовых клеток, источником стволовых клеток являются эмбрионы человека. Это самый, по крайней мере, для нашей страны доступный источник, вот, дешевый самый источник и так далее. Вот. И в настоящее время стоит вопрос о легализации терапевтического клонирования, то есть создание неких фабрик-лабораторий, где бы в искусственных условиях создавались человеческие эмбрионы и затем использовались для изготовления различных препаратов с лечением различных болезней. Вот все перечисленное говорит о том, что в центре этих проблем стоит вопрос о статусе эмбриона. Что такое человеческий эмбрион? Когда начинается человеческая жизнь? И, собственно, только после того, как мы разумно, аргументированно ответим на этот вопрос, мы можем подходить, да, к решению всех проблем, связанных с репродуктивными проблемами человека. В том числе и вот проблема контрацепции также связана с проблемой статуса эмбриона. Мне рассказали, что на одном из прошлых занятий у вас возникала такая проблема в связи с деятельностью Российской ассоциации планирования семьи, которая является филиалом Международной федерации планирования семьи при ООН. Вот, как известно, эта организация распространяет контрацептивные препараты. И вот решение этой проблемы, насколько это этично, неэтично, позволительно, целесообразно, вредно, безвредно, все это также связано вот с этой проблемой статуса эмбриона. Так вот, мы предлагаем вам сейчас вот вместе рассмотреть эту проблему. Но чтобы не растекаться мыслью по древу, будем очень конкретны. Эта наша суперконкретность заключается в следующем. Мы проанализировали всю современную литературу, которая существует по этой проблеме. И поняли, что эта вся литература, где встает вопрос о статусе эмбриона, делится на две группы. Это, естественно, научная литература, да? Медико-биологическая, то, что касается эмбриологии, генетики и так далее и тому подобное. И гуманитарные науки, которые также ставят и обсуждают этот вопрос о статусе эмбриона. И вот, проанализировав всю существующую современную литературу по этому вопросу, мы выяснили, что внутри современного естественно-научного подхода, в современной естественно-научной литературе существует 6 позиций, которые рассматривают эту проблему и дают свое конкретное решение вопроса о том, когда начинается человеческая жизнь, с какого момента. Эту позицию характеризует рассмотрение и связь и ответ на вопрос о том, когда возникает человеческая жизнь, с определенным началом функционирования той или иной, да, физиологической системы в организме человека. Вторая группа – это гуманитарная литература. И в этой гуманитарной литературе также мы нашли 6 позиций, которые дают вот различные ответы на этот вопрос, различную систему аргументации относительно того, когда начинается человеческая жизнь и каков он, этот статус эмбриона. И вот сейчас мы очень коротко рассмотрим каждую из этих позиций. Каждую из этих позиций, но при этом будем иметь в виду вопрос, а вот это множество позиций, оно вообще какую-то между собой связь имеет? И как нам выйти на путь выбора правильной позиции? К какой позиции нам присоединиться? Потому что, в общем-то, все представленные позиции – это научные аргументированные позиции. Да? И нам с вами ничего не остается делать, как выбрать, в общем-то, одну из предоставленных учеными системы аргументации. Итак, первая позиция. заключается и связана с фиксированием дыхательных движений плода, с формированием дыхательной системы. Ну, на самом деле формирование дыхательной системы начинается, фиксируется в 4 недели. Первый аналог дыхательных движений фиксируется на уровне 9 недели. Но самостоятельная дыхательная система формируется в 20 недель, когда плод обретает способность самостоятельного существования вне матери именно на основании самостоятельно существующей дыхательной системы. Итак, 20 недель, да, формирование дыхательной системы. Это первая позиция. Вторая позиция, которая имеет место в научной литературе, это первое сердцебиение плода. Эта позиция связывает начало человеческой жизни с началом формирования сердечно-сосудистой системы человека. И этот срок 4 недели. Далее. Вот эта позиция представляет из себя интерес. Начало жизни связывается с началом функционирования ствола мозга человека. Это 6 недель. Почему эта позиция представляет интерес? Дело заключается в том, что вы знаете, очевидно, что в современной медицине принят новый критерий смерти человека. Это критерий смерти мозга. И если существует у нас официально, да, такой критерий смерти мозга человека, то логично допустить, что начало собственной жизни, да, мы можем симметрично также зафиксировать в этой позиции, в позиции начала функционирования ствола мозга по принципу логической симметрии. Но, тем не менее, это 6 недель, и эту позицию, да, мы также примем во внимание. Следующая позиция. Начало формирования первичной полоски предшественника нервной ткани. 14-й день. Кстати, в Европе, в частности в Великобритании, которая очень часто выступает пионером в различных вот, современных направлениях, именно до 14 дня законодательно разрешены любые эксперименты на человеческом эмбрионе. До 14 дня, потому что с 14 дня считается, фиксируется начало формирования нервной ткани, то есть потенциальная возможность различных ощущений и так далее и тому подобное, в том числе и болевых. Вот. И это очень распространенная на Западе позиция, 14 день. Вот также интересная позиция. Это момент имплантации бластоцисты в стенку матки. То есть оплодотворенная яйцеклетка, момент, когда оплодотворенная яйцеклетка фиксируется и закрепляется в стенке матки. Вот надо сказать, что эта позиция очень распространена среди даже вот таких близких христианским позициям врачей и ученых. Было даже подсчитано, что 60% оплодотворенных яйцеклеток гибнет вот в этом процессе прохода и незацепления за стенку матки и так далее. И, в общем-то, считать это как начало человеческой жизни, вот этот процесс нельзя. А вот именно момент имплантации, вот он фиксирует начало, собственно, человеческой жизни. Вот такая позиция. И вот еще одна, это последняя позиция, естественно-научная, она заключается в том, что момент слияния ядер мужской и женских половых клеток и образования единого ядра, то есть момент оплодотворения, собственно, да, рассматривается как начало человеческой жизни. Это позиция современных генетиков. И аргументы генетиков здесь сводятся к тому, что именно в этот момент, в момент слияния мужской и женских половых клеток и образования единого ядра, и образуется тот уникальный генетический материал, который определит все, да, который определит наши характеристики, наш рост, наш вес, цвет наших глаз, особенности характера и так далее. Вот они уже даны, сформированы, зафиксированы в этом моменте, в образовании генома человека. Генома человека. Далее это только последовательный путь развертывания и развития человеческой жизни. Ну, как вам очевидно, наверное, известно, что, безусловно, христианская православная позиция максимально близка именно к этой последней позиции. Человеческая жизнь с точки зрения православной христианской антропологии начинается с момента зачатия. То есть слияние женских и мужских половых клеток и образование единого ядра. Ну, теперь переходим к позициям, которые встречаются в гуманитарной литературе. Очень распространена позиция граудализма. Сущность ее заключается в том, что мы не можем сводить и связывать вопрос о начале человеческой жизни с каким-то конкретным моментом начала формирования какой-либо физиологической системы человека. Жизнь есть процесс, и ценность человека возрастает по мере развития человека. Да, по мере развития человека. Здесь эта позиция отказывается от фиксирования какого-либо конкретного момента. Само движение – все, а вот различные фиксации – вот это не важно. Главное, что чем дальше от момента, значит, образования эмбриона, плода, тем, значит, вот ценнее человеческая жизнь. Ну, такая, знаете, гибкая, удобная позиция для того, чтобы оправдать вот различные манипуляции с человеческим эмбрионом и так далее и тому подобное. Следующая позиция. Вот эту позицию, которую мы обозначили известным квадратом Малевича, это и так мы мягко назвали ее социологизмом, но на самом деле это, собственно, марксистско-ленинская позиция, которая говорит о том, что человеческая жизнь начинается с момента рождения. Как только родился человек, как только ему повесили брелочек, как только он стал статистической единицей, учета, да, различных средств, которые будут на него потрачены и так далее и тому подобное, вот, он становится полноправным членом общества, и с этого момента начинается человеческая жизнь. Вот именно этот социологизм, эта позиция является теоретическим основанием современного законодательства Российской Федерации, которое признает, да, начало человеческой жизни с момента рождения человека. Вот мы встретились также с психоаналитическим подходом, хотя, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что к психоанализу очень много серьезных вопросов в качестве адекватности вот, воспроизведения сущности человека в рамках этого направления. Тем не менее, психоаналитический подход свидетельствует в многочисленных исследованиях, мы это встречали, что глубинные слои психики человека закладываются до рождения человека. Вот в этом самом пренатальном периоде. Более того, даже вот в одной работе, которая так и называется «Травма рождения», фиксируется, что на самом деле вот рождение человека, момент рождения человека является такой мощнейшей стрессовой ситуацией для самого ребенка, да, что это также в значительной степени определяет все разнообразие его психоэмоциональной реакции на мир, на другого человека, на все, что с ним происходит и так далее. Но для нас интересен тот факт, что психоаналитики констатируют, да, четкую зависимость психических особенностей человека от внутриутробного развития человека. Вот это морально-интенциональный подход, который мы разработали у себя на кафедре. Вот, и считаем, что он очень красивый, и простой. Хотя вот эта формулировочка, которую мы предлагаем, она, конечно, слабой не покажется. Но на самом деле это очень элементарная позиция. Сейчас я вам ее раскрою. Итак, вот в такой наукообразной форме она заключается в том, что человеческий статус эмбриона определяется моральными отношениями, в системе которых он становится объектом моральной рефлексии и субъектом моральных прав. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что человеческий эмбрион становится субъектом моральных прав и обладает моральным статусом уже на основании того, что мы сейчас об этом говорим. Мы сейчас об этом говорим. И хотим мы или этого нет, но подспудно каждый из нас решает вопрос о том, а когда можно, а когда нельзя прерывать эту беременность, в каких случаях и так далее, и тому подобное, и прочее, прочее. То есть мы сейчас об этом думаем, мы сейчас об этом размышляем, и для нас эти человеческие существа, эти личности, призванные к Богу общению, уже существуют, и судьбу их мы уже решаем. Относительно них мы уже совершаем действие «убий» или «не убий» на своем рациональном, таком эмоциональном уровне. И вот это наше уже моральное размышление об этом, сама постановка вопроса об этом, говорит о том, что этот субъект нашего морального отношения, он существует. И это реально. И это сущность, да, морально-интенционального подхода. Для того, чтобы осуществился этот морально-интенциональный подход, нужно два субъекта. Понимаете, когда мы испытываем чувство благодарности, а это есть не что иное, как моральное отношение, это есть, ну, к примеру, мое чувство по отношению к конкретному человеку, которому я благодарна. Это моральное чувство всегда имеет, да, двух субъектов, между которыми возникает это чувство. Если я ненавижу, то я не просто ненавижу. Ну, это ужасно, но тем не менее. Да? Просто это как пример. Всегда есть конкретный субъект, на которого направлена моя агрессивность и так далее, мое неприятие этого человека. То есть моральное отношение всегда субъектно. И поэтому сам факт существования нашего морального отношения, сам факт нашего рассуждения об этом фиксирует не что иное, как реальность, да, существования человека, как реальность начавшейся человеческой жизни, судьбу которой мы решаем. Философско-антропологический подход. Ну, это, конечно, сейчас такое типичное философское, конечно, здесь идет рассуждение. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но на самом деле в истории и философии предпринимались различные попытки определить сущность человека. И сравнивали и выходили на уровень конкретных определений человека. Да? Кто-то связывал сущность человека с разумной деятельностью. Да? Кто-то связывал сущность человека с особенностью там, функционирования биологической системы человека. Кто-то связывал эту сущность вот, с нравственным чувством, которое есть у человека и так далее. То есть различные варианты предлагались. Но вот на самом деле подлинный философский такой подход заключается в том, что именно вот в этом эмбрионе человека, в котором еще нет, да, ни разумной деятельности, ни нравственного чувства, ни развитых каких-то биологических характеристик и так далее, но в нем уже содержится все. Все то, что в целостности, в совокупности определяет человеческую сущность. Это вроде как еще ничто, но в то же время все. Вот это мы уже рассуждаем на уровне философских категорий. Вот в этом практически ничто заключается все, вся сущность человека. Поэтому вот такой философский подход также не противоречит, да, пониманию эмбриона как существа, в котором уже, естественно, началась и протекает человеческая жизнь. Ну, это вот то, что мы сейчас немного говорили об этом. Да, это вот тоже. И последняя позиция в гуманитарном подходе – это теологический, богословский, собственно, подход, который заключается в том, что начало человеческой жизни начинается с момента зачатия, и именно с момента зачатия существует уже личность человеческая, потому что сущность понятия личности вот, в богословии и заключается вот в этом факте возможности богообщения и призвания к богообщению каждого человека. И каждый зачавшийся человек, он призван к богообщению. Он уже личность, да, которая находится в сфере внимания и в фокусе любви Бога, да, по воле которого и совершается это уникальное чудо, да, начала человеческой жизни. Ну, здесь этот вопрос также мы рассматриваем с разных позиций. Очень интересно. У нас вот диакон Михаил Першин тоже принимал это участие. Вот он рассчитывал дни и часы, когда Богородица после Благовещения приходит к Елизавете. Вот этот путь, значит, сколько он километров занимал и сколько времени прошло, после которого Елизавета, увидев Марию, Богородицу, говорит о том, что какое счастье, что Матерь Господа нашего, да, вот посетила меня и так далее. Вот он скрупулезно высчитывал. А сколько же, интересно, километров было пройдено Девой Марией, за какой период времени, и что в итоге получается. Но даже сам факт того, чтобы допустить, что, значит, вот с момента Благовещения в утробе Девы Марии находится не жизнь, да, и не Спаситель, и не эта уникальная богочеловеческая сущность, вот, допустить это просто невозможно. Понимаете? Но и это очень важно для нас, потому что это является критерием отсчета нашего понимания того, как формируется и какую индивидуальность представляет из себя каждый человек, который начал свое рождение и существование вот с момента зачатия. Ну вот, что же у нас в итоге получается? А в итоге мы опять возвращаемся к нашей таблице, которую мы начали, когда вот призывали и поставили перед собой задачу представить все существующие подходы. И вот опять же задача. Где же истина? Может быть, объединение позиций даст нам этот правильный ответ. И действительно, оказывается, несмотря на то, что эти позиции различны, тем не менее существуют позиции, которые можно объединить. Это вот последняя позиция генетиков, это психологический, морально-национальный, философский и теологический подход. Понимаете, значит, все-таки можно найти вот это единство, значит, можно объединиться в достаточно правильном решении вопроса о статусе эмбриона можно. И, очевидно, возможность этого объединения, да, свидетельствует о том, что мы находимся на правильном пути. Но что самое интересное? А самое интересное вот следующая позиция. Оказывается, что можно провести объединение и по обратному принципу. Оказывается, социологизм является единственной позицией, которая находится в противоречии ко всем существующим представленным в настоящее время в научной литературе позициям. Ко всем. А социологизм, мы с вами говорили, это теоретическая база современного российского законодательства, которая допускает аборты и относятся к человеческой жизни только с момента рождения. Что же возникает? Оказывается, наше законодательство является, ну уж ладно, там с гуманитарным знанием, как-то особенно в среде медиков и естествоиспытателей всегда такое, знаете, пренебрежительное отношение к гуманитарному знанию, но здесь оказывается полное противоречие и к любой существующей ныне, естественно, научной позиции. Значит, выходит, что наше законодательство антинаучно. 14 дней, 4 дня, 4 недели. Понимаете, это все-таки позиции естествознания, которые говорят о том, что человеческая жизнь началась. Тогда допущение различных манипуляций, уничтожающих человеческую жизнь, это, ну, я уже не буду говорить в моральных категориях, но это явное, да, фиксирование антинаучной сути тех правовых норм, которые управляют нашей жизнью. Вот такой интересный факт мы обнаружили. Ну, вот, в общем-то, и, наверное, пришел... Вот этот конец нашей информации. И вот в таком виде, я так думаю, эту информацию имеет смысл, наверное, да, воспринимать, транслировать эту информацию, потому что это не просто, так сказать, рассуждения какие-то субъективные и прочее-прочее, вот, а информация, которая действительно конкретна и базируется на современных данных, которыми располагает современная наука. И в силу этого нам особенно есть над чем задуматься, да, что происходит с нами, что происходит с нашей страной, и как дальше мы будем вот жить, какие действия мы будем предпринимать. Вот. Ну, а теперь, наверное, вопросы, я так думаю. Да?
Пожалуйста, какие вопросы теперь начнем?
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, меня интересует клонирование. Поподробнее.
Да. Поподробнее. Значит, если просто искусственное оплодотворение в пробирке, экстракорпоральное, вот которое сейчас уже началось бюджетно финансироваться в Московской области, коварная это уже ситуация. Почему? Потому что, типа как, ну, как у нас всегда, цель благородная, а вот средства как-то вот не совсем могут быть так та же оценены. Вроде как вот это вот массовое, значит, использование искусственного оплодотворения призвано решить демографическую проблему. Вот есть бесплодие, а мы его будем преодолевать путем вот этих искусственных методов. Таким образом, тоже будем делать, вносить свой вклад вот в развитие, в решение демографической проблемы. Но какими средствами? Вы все прекрасно знаете, что в настоящее время, может быть, Тамара Николаевна меня поправит, но насколько я информирована, значит, возникает в этой пробирке, формируют в этой пробирке 7-8 эмбрионов. 3-4 подсаживаются в матку. Остальные 3-4 или уничтожаются, или становятся объектами для медицинских исследований. И даже если все 3-4 имплантируются в матку, да, то происходит и редукция того количества, которое в конце концов выбирает мать и решает оставлять у себя. То есть эта цена одного ребенка, да, она практически куплена вот таким количеством человеческих жизней. И, собственно, это и вызывает у этиков, да, вопросы, а насколько корректно, да, применение данной технологии. Клонирование. Клонирование совершенно тоже искусственное, это тоже форма искусственного размножения, но совершенно другая методика. Если при искусственном оплодотворении в пробирку берется женская яйцеклетка и сперматозоиды, то для клонирования, как формы размножения, а это тоже форма искусственного размножения, сперматозоиды не нужны. Берется яйцеклетка женская, изымается ядро, и в ядро помещается тот генетический материал, ядро того человека, да, который, собственно, клонирует себя или хочет иметь своих детей. То есть вот этот генетический материал, соматическая клетка человека, который заказывает этого ребенка, она помещается в ядро яйцеклетки, и яйцеклетка начинает, значит, принимает этот генетический материал, и начинается развитие эмбриона. Это тоже форма искусственного размножения. Почему этот путь рассматривается как максимально эффективный, например, для решения проблемы трансплантации? Потому что появляющееся человеческое существо, оно абсолютно генетически идентично тому человеку, который заказывал этого ребенка. И при ситуации необходимости замены органов и тканей у заказчика, да, самая главная проблема трансплантации – это непротиворечивость, да, как это называется? Да, совместимость, да, вот родить. Она практически этой главной этой проблемы, она исчезает, ее нет. Происходит максимально эффективное восприятие этих тканей и органов и так далее. Понимаете, да? Вот. Терапевтическое клонирование. А терапевтическое клонирование – это манипуляция, которая не предназначена на выходе, да, для создания человеческого существа. Да? А она специально предназначена для того, чтобы создавать человеческие эмбрионы, доращивать их в искусственных условиях до определенной стадии развития, какая нужна, в зависимости от того, какую терапию мы имеем в виду. И затем разрушать их, используя и вычленяя те стволовые клетки, которые в этом эмбрионе имеются. Ну, а стволовые клетки, тоже такое странное название, вы знаете, это они разные бывают, это тотипотентные, это, вот, наверное, до 14 дней, клетки, которые содержат в себя всю информацию, о которой мы с вами говорили. Они всю информацию содержат. У нас 250 типов клеток в нашем с вами организме. 250 типов. А там нет ничего, ни одной. Но там есть все. Они обладают мощной энергетикой. Они могут дифференцироваться, да, то есть становиться любыми. Да, клетками, нервными, кровяными, кожными и так далее и тому подобное. Понимаете? Тотипотентность от слова total, тотальный, все есть. Вот. Затем уже пошли полипатентные, то есть эта потенция немного снижается, уже пошла какая-то дифференцировка и так далее. Потом малопатентные, это уже практически дифференцированные ткани, которые также используются, безусловно, да, и достаточно, в общем-то, успешно, очевидно, в некоторых направлениях. Ну вот вы знаете, что последняя Нобелевская премия была вручена американцам, которые занимаются исследованием стволовых клеток. Но нужно сказать, что американское законодательство очень строгое, и на уровне законодательной власти в Соединенных Штатах строго-настрого запрещено использование эмбриональных стволовых клеток, то есть эмбриону запрещено рассматривать и использовать в качестве источника для стволовых клеток. Вот. Это и пуповинная. Ну, пуповинную кровь вы знаете, у нас уже созданы в Москве банки пуповинной крови. Уже существует отлаженная, наработанная система. Она, значит, приблизительно действует так. Это совершенно современно оборудованные учреждения. Ребеночек рождается, у него забирают пуповинную кровь. И есть два типа услуги. Одна услуга платная, то есть эта пуповинная кровь сохраняется в этом банке для вашего только ребенка, только в тех случаях каких-то катастрофических, которые могут быть и так далее. Другая услуга бесплатная, то есть вы бесплатно отдаете на хранение при одном условии, что если возникнет какая-то ситуация, кому-то понадобятся эти стволовые клетки вашего ребенка, и они максимально совпадут по своим генетическим характеристикам, то она будет использована. То есть здесь абсолютной гарантии такого, так сказать, вечного хранения, да, только для вас не предусматривается. Вот. Но с точки зрения этики, рассмотрение вот этого источника пуповинной крови не возникает здесь никаких проблем и так далее. Здесь нет никаких манипуляций, которые направлены на прекращение человеческой жизни. Есть, конечно, некоторые проблемы, связанные с возможностью нанесения вреда самому ребенку, потому что здесь должна быть очень опытная сестра, определенное количество крови должно быть забрано, чтобы это количество крови не нарушило, да, функционирование кровеносной системы формирующегося ребенка. Это тоже может произойти. То есть это достаточно тоже тонкая манипуляция, требующая большого опыта людей, которые, значит, вот, занимаются этой процедурой. Но, тем не менее, этических проблем здесь не возникает. Ну и, конечно, не возникает этических проблем, когда каждый из нас входит в эту катастрофическую проблемную ситуацию, и у каждого из нас берут эти стволовые клетки, допустим, из позвоночника, из костного мозга, для того, чтобы их там вырастить и затем вот применить. Но это очень мало. Мы в себе несем очень мало этих стволовых клеток, и поэтому именно так, поэтому так остро стоит вопрос об их источнике. В настоящее время предполагается лечение терапии стволовыми клетками всех возможных заболеваний, как только есть. Спектр применения максимально широк. Это инсульты, инфаркты, диабет. Все, что не хотите, куда ткните, везде можно использовать стволовые клетки как некую такую, так, заместительную терапию. Понимаете, вытесняющие поврежденные ткани, да, рождающие, латающие сама по себе своей энергетикой, да, те дырочки, которые возникают в организме человека. И, конечно, вы представляете, какой спрос вот на эти стволовые клетки, на их количество, да, какой он огромный. Вот американцы подсчитали, что для того, чтобы на лечение одного пациента с диабетом, одного курса лечения, им потребовалось 8 человеческих эмбрионов для того, чтобы вылечить одного пациента с сахарным диабетом. Ну и потом начали умножать. Значит, а этих пациентов там в Америке, я сейчас уже точно не помню эти цифры, но, к примеру, просто вы поймете, например, 120 тысяч диабетиков. Значит, сколько надо человеческих эмбрионов, чтобы хотя бы пролечить один диабет? 120 тысяч умножаем на 8, да? И вот это число, которое получается, оно там вообще в 10 раз меньше, чем количество абортов, которые производятся в США. То есть, таким образом, это такая форма, косвенная форма поддержки вообще легализации, пропаганды, если хотите, абортов и так далее и тому подобное. Потому что это только диабет. А если сюда инсульты во всем их многообразии, а если инфаркты, а если онкология, а если омоложение, а если бесплодие, а если вообще все по всему списку, гнойные раны и так далее, что предполагается лечить с помощью этих технологий. Вы представляете, какая ситуация возникает в обществе? Конечно же, логично предположить, что терапевтическое клонирование, о котором вы спрашиваете, это, в общем-то, с точки зрения прагматического сознания, да, это единственный выход. А что характерно для прагматического сознания? Да, даже наличие, казалось бы, великой цели – это исцеление человека. Но полное закрытие глаз на те средства, да, с помощью которых эта цель достигается. Понимаете? Но мы рассказываем своим студентам, что эта ситуация некорректная, понимаете? Конечно, к примеру, я поставлю себе, я, конечно, не так думаю, безусловно, но к примеру, да, я поставлю перед собой благородную цель, понимаете, сохранить свою собственную жизнь, понимаете, в какой-нибудь голодухе в лесу, в котором я оказалась. Для того, чтобы сохранить себя свою, мне нужно будет съесть мою подругу, Тамару Николаевну. Понимаете? И вот какая-то у меня цель благородная, понимаете? Но могу ли я эту благородную цель сохранения своей жизни решить такими средствами? Вот это великий нравственный закон, о котором писал Кант. Понимаете, о том, что человек, это есть величайшая цель, и он никак не может рассматриваться, никакой человек, в качестве средства для достижения цели другого человека. Невозможно. Иначе мы нарушаем нравственный закон, и таким образом рушится вся система человеческих отношений, И мы вступаем, в состояние, в общем-то, животности. А смею вас уверить, наверное, каждый из вас не раз убеждался, что человек безнравственный и моральный – это животное, да, но даже хуже и страшнее, чем животное. Человек, который живет вне системы нравственных принципов и ценностей. И вот еще к тому вопросу о пренатальной диагностике, о которых мне вот рассказывали о прошлой встрече, когда у вас было ваше собрание. Дело заключается в том, что это выбор. Вот сейчас в связи с развитием этой системы пренатальной диагностики и с возможностью определения состояния здоровья ребенка на ранних стадиях его развития, человек вот попадает в серьезную нравственную ситуацию выбора. Ему нужно выбрать, как поступать. А как поступать? Вот человеческая культура предлагает только два решения. Вот всего лишь два. Понимаете, так много нету. Две руки, две ноги, два решения. Первое решение было дано Ницше в середине 19 века. Именно он говорил о том, что специально формулируя мораль для врачей и для врача, существующего в такой прагматической парадигме своего нравственного сознания. Больной – это паразит общества. Ну, паразит. Он так и пишет. Больной – паразит общества. А что вы удивляетесь? Действительно, на самом деле паразит. Потому что паразит – это существо, которое живет только за счет другого человека. Понимаете? Это больница, система здравоохранения, система оплаты инвалидности и так далее. Это огромный экономический груз для здорового общества. Поэтому Ницше и пишет, что врачи должны иметь новую ответственность. Они должны бороться за здоровое общество. И поэтому они должны способствовать, да, уничтожению любой жизни, которая проявляет какую-либо патологическую характеристику. Он пишет, для права на зачатие, для права быть рожденным и для права жить. И мы видим, что это середина 19 века, но она как бы вдруг неожиданно оказывается работающей, да, в нашем самом гуманном, да, вообще в самой гуманной сфере деятельности здравоохранения. Потому что, в общем-то, критерии здоровья или нездоровья становятся основанием уничтожения человека. Да? Мы прекращаем этому человеку, уничтожаем возможность быть рожденным для этого человека. Это первый выбор, реальный, практический, экономический, финансово-целесообразный. Надо уменьшить младенческую смертность? Надо уменьшить младенческую смертность. Как ее можно уменьшить? Можно, конечно, максимально эффективно встретить этого, да, больного ребенка, обеспечить ему моментально эффективное лечение, уход. Да? А можно что сделать? А можно просто его уничтожить в пренатальном состоянии, и не будет детской смертности. Эффективно? Эффективно. Рационально? Рационально. Вот. А второй выбор, конечно, да, это второй путь. Это все-таки существование вот в этой христианской парадигме. В христианской парадигме милосердия, сострадания и, собственно, человечности. Собственно, человечности. Потому что, например, когда в нацистской Германии в 1939 году вот, был принят закон об эвтаназии, то вы, очевидно, знаете о том, что первые печи в Европе, в нацистской Германии, были сложены для одной категории людей. для психически больных людей. Первыми это пациентами и клиентами этой формы были больные психические люди. Абсолютно очевидный экономический груз и бесперспективные пациенты среди всех возможных категорий больных людей. Но уже в 1946-1947 году вот все эти действия, включая эксперименты в концлагерях, возникает понятие впервые, формируется понятие преступления против человечности. Значит, таким образом, вот все-таки эта человечность, да, она существует и, конечно же, проявляется прежде всего вот в той в любви к человеку, в заботе к человеку, в милосердии, к состраданию, прежде всего, конечно же, к немощному и больному, страждущему и страдающему человеку. В этом мы проявляем свою человечность. Она только в этом проявляется. Больше ей негде проявиться. Вот в этом реальном сострадании, да, к немощному, страдающему человеку. В частности, к ребенку, еще находящемуся на уровне пренатального развития, который имеет абсолютный статус абсолютной беспомощности. Это не просто здоровый амбал, которому можно ответить, если что, с угрозой для своего здоровья и так далее. А это абсолютно беспомощное существо. И действия против такой категории абсолютно беспомощных существ, ну, конечно же, с моей точки зрения, это свидетельство вот бесчеловечности. Ну и что все, что нам остается, это просто сделать свой индивидуальный выбор. Сделать свой выбор, по какому пути и какое решение мы принимаем. Или мы выходим на уровень практической целесообразности, и это ваше право. Или вы понимаете, что это бесчеловечно, и вы не можете допустить для себя, да, подобные выборы, подобные поступки и так далее. Вот. Ну вот, в общем-то, это еще одно свидетельство того, что вся наша жизнь с вами, да, это вот череда этих проблем, да, череда необходимости исполнения и реального поступка, реального выбора, да, которая, собственно, в конце концов, в итоге и определит нашу с вами судьбу в вечности. Спаси Христос. Спасибо.
Да. Чтобы мы не делали абортов, чтобы мы не в пробирке и нигде не искусственно не создавали этих детей, а чтобы женщины хотели, рожали. Почему Пушкин за свой короткий период жизни семейный, четырех родил, во выкидыше было? Почему у нас, вот если читать литературу, у господ у всех дворян, сколько было детей? А почему мы два родили, а третьего не можем? Почему? Это вызвано моральным. И вот морально женщина страдает, морально врач,
да,
страдает.
Все страдают.
И понимаете, каждый думает выбор. Какой тут выбор? Это грех. Об этом даже говорить страшно. Вот мы гинекологи и прожили...
Вы гинекологи. Вот давайте на этом остановимся. Значит, что делать из этого практически? Как выйти к этому? Вы понимаете, вот я несколько раз была... Это, между прочим, ваша проблема. Понимаете? Я философ по образованию. Вы медики. Это ваша проблема. Понимаете? Это вы делаете. И вы имеете право это не делать. Имеете право это не делать. Но это ваша проблема. Потому что когда в Министерстве здравоохранения существует такая комиссия, которая рассматривает все проблемы, связанные с охраной материнства и детства, и мы пытаемся поставить эту проблему, то акушеры-гинекологи, они даже слышать об этом не могут. Они не могут слышать о том, что можно выйти на уровень, да, какого-то вообще ограничения их деятельности. Мы пытались свести социальные показания к аборту, да, к минимуму. Сначала было 14, любая девушка Женщина, в общем, это было уже, ну, если надо, надо детально уходить в эту проблему и так далее. Мы пытались свести к минимуму и даже вообще убрать эти социальные показания. Потому что вообще безумие, если на самом деле во все это вникать. Кто стал стеной против? Акушеры-гинекологи. Мы предлагаем сократить перечень медицинских показаний для прерывания беременности. Потому что это вот такая тетрадь. Чихнешь, у тебя уже показания. Понимаете? Сократите. Кто стоит стеной? Акушеры-гинекологи. Нет, это не государство. Вы понимаете? Государство – это вот люди, которые, в частности, вот министерство – это государство. Понимаете? Это орган государственной власти. Но прежде чем вот нынешняя или вот еще до этих последних выборов состав министерства реально хотел сделать реальные шаги по вот изменению этой ситуации, кто не дал это сделать? Они не могут без общественности. Собрали общественность. Кто не дал это делать? Акушеры-гинекологи. Почему? А это вы уже у себя спросите. Понимаете? Почему? Почему? Вот. Ну вот видите, на самом деле, сейчас мы сейчас начнем условия нет. Дело в том, что вот эта проблема, о которой мы с вами говорим, это нравственная проблема прежде всего. Не в условиях дело. Посмотрите на развивающиеся страны. Индия, Китай, Африка и так далее. У них там условия и благополучная Европа, которая вообще уже в демографической дыре находится. Там размножаются нормально, а там великолепные условия, и нет никакого роста рожаемости. Это нравственная проблема, проблема беременности, проблема рождения детей, демографическая проблема, не экономическая, а нравственная проблема. И прежде всего проблема нравственного состояния сознания, в частности конкретно, не правительства, не государства, а профессионального сознания, в частности врачей, акушеров, гинекологов. Дело в том, что, вот, например, Всемирная медицинская ассоциация, которая существует, они нашли в себе силы собраться и принять декларацию о медицинских абортах в 1983 году, где четко было там 7 пунктов, и один из пунктов врач, входящий в состав, и национальные системы здравоохранения, входящие в состав Всемирной медицинской ассоциации, имеет право, врач имеет право отказаться от производства аборта по своим нравственным и религиозным соображениям. А вы собрались? Вы приняли такое решение? Вы написали об этом в существующие законодательные, значит, органы и так далее? Как это так вы не можете разрешить? Извините, а кто вы, почему вы так на себя берете? А почему вы на себя берете такую ответственность? Я не разрешу кому-то рождаться. Вот мне интересно.
Это мать. Так, эта мать решает в силу обстоятельств. Такого этапа развития, как, на котором мы находимся.
Вот по поводу того, как мать решает. Дело в том, что решение матери, оно тоже не возникает в чистом поле. Поэтому мы и говорим о необходимости изменения действующего законодательства, которое провозглашает уничтожение ребенка и классифицируют его как право каждой женщины. Вот когда существует такая система законодательства, которая внушает, формирует наше сознание и говорит о том, что это мое право, конечно, я буду об этом думать и буду это право использовать. Вот чтобы у этой женщины не возникало такого выбора, да, мы и говорим о необходимости изменения законодательства. Законодательство, которое формирует позицию этой женщины, у нее в такой позиции никогда не было, если бы не было вот такого законодательства, которое, как мы с вами проанализировали, да, находится в прямом противоречии со всеми существующими рациональными, естественно, научными вообще принципами понимания этой проблемы. И оно, как зараза, как инфекция, понимаете, разлагает это законодательство, да, индивидуальное сознание женщины, которая в результате этого, вдруг осознав свое право, кажется, она право имеет делать все, что она хочет, понимаете, и она принимает такое решение.